Тарьян зашел в вестибюль вслед за стайкой девиц из Икаруса. Вопреки заверениям Петра, порядка внутри не наблюдалось. Напротив, происходящее напомнило Сергею сцену из какого-то фильма про фашистские зверства. Собаки, по-прежнему с трудом удерживаемые хозяевами, образовали живой коридор, по которому, повизгивая и с ужасом озираясь по сторонам, пробиралась кучка невероятно красивых, но насмерть перепуганных девушек. Псы рвались с поводков, флегматичные лабрадоры, ушастые кокеры, интеллигентные борзые, даже декоративные пузели. Предупреждающе рычал темно-коричневый доберман. «Не бежать! Не оглядываться! На собак не смотреть! Не отставать!» Гремел низкий женский голос, принадлежавший тетке с жиденькими, растрепанными волосами неопределенного цвета, которая сжимала в руке ворох бумаг. «Хозяева, внимание! Первая пятерка по списку проходит по маршруту номер один и занимает помещение с номерами 4 и 6. Повторяю, только первая пятерка. Маршрут номер один, помещение 4 и 6. Первая пятерка пошла. Вторая пятерка приготовится. Кому, говорю, не отставать?»
«Это Жанна», — сказал Тарьяну Виктор. «Говорят, первая собачница в Москве. Всех этих барбосов она нашла».
В зале Сергей увидел Мусу, который, озираясь по сторонам, пытался отбиться от модно одетой женщины лет 45. «Вы мне объясните», — напирала на него женщина. «Девочки сейчас разворачиваются и уходят. Мало того, что вы их затравили собаками, так еще и все помещения за сценой заняты. А переодеваться им где? Мы сию минуту уезжаем, имейте в виду. Можете сами своих зверюк показывать».
Наконец Мусе попался на глаза Петр. «Где тебя носит?» — взревел разъяренный Муса. «Иди сюда. Вот объясни, где девочкам переодеваться. Только не мне объясняй, а Веронике Леонидовне. И еще...» Он поманил Петра рукой и сказал ему тихо, так что слышал только Тарьян. «Делай, что хочешь, но если хоть одна из них уедет, я тебе ноги повыдергиваю. Ты знаешь, сколько бабок за них уплачено».
Петр обаятельно заулыбался и, ухватив Веронику Леонидовну за локоть, потащил ее куда-то в сторону сцены. Сергею показалось, что они изображают какой-то сложный танец, потому что время от времени Петр хватал Веронику Леонидовну руками, после чего они начинали поворачиваться на месте, сходились, расходились, снова сходились, затем дама вырывалась, и все начиналось сначала. Потом Петр приложил руки ко рту, что-то прокричал. Тут же со сцены побежали люди, таща в сторону директорской ложи ярко-синее полотнище. Через несколько минут ложа была полностью скрыта от посторонних глаз, и по команде Вероники Леонидовны к ней потянулись девицы. Сергей стал рассматривать зал. Огромная сцена была полностью затянута чем-то синим, и на этом заднике вопияло уже знакомое Сергею слово «гуманимал», написанное огромными буквами. Справа стояло что-то вроде трибуны, ослепительно-белого цвета. На трибуне лежал большой деревянный молоток. Слева на треножнике возвышалась прямоугольная, сине-белая доска с надписью «Инфокар» и непонятной эмблемой, двумя дугами, заключенными в квадрат. Издали эта эмблема напоминала широко открытый, от удивления, глаз. У задника копошилось около десятка человек, которые что-то подтягивали и прибивали. Из-за кулис доносились рычание и лай. Через минуту на сцене возникли оживленно жестикулирующие Платон и Петр. Сергею не было слышно слов, но по косвенным признакам он понял, что Платон продолжает разбор полетов, а Петр пытается отбиваться. Рядом с Сергеем кто-то шумно упал в кресло. Сергей повернул голову и увидел Мусу.
«Что-то у вас здесь шумновато», — сказал Тарьян.
«То ли еще будет», — загадочно ответил Муса. «Я Платону говорил, чтобы он с этим кретином не связывался, пока он нам небо в алмазах разрисовывал, из конторы не вылезал. А как деньги дали, так его и не найдешь. Сегодня договорились, что в 10 утра встречаемся здесь. Я, как дурак, приехал, все закрыто. Ни одной живой души. Я к директору, он вообще не в курсе, что мы что-то устраиваем.
Кто, говорит, разрешил? Да где согласование с Моссоветом? Все такое. Нас в зал только к часу пустили. И то потому, что Платон вмешался. А это чудо-юдо появилось после обеда, как ни в чем не бывало. Тут еще собаки эти гребаные. Вроде все домашние, дрессированные. А гавкают, будто их на помойке нашли. С ведущим целая история. Петя пообещал Платону, что аукцион будет вести сам Ширвинд. Платон и спрашивает сегодня, где же Шурик? Петя начинает объяснять, что сегодня Шурик занят на репетиции или где-то там еще. А завтра как штык будет вести аукцион. И это при том, что театр сатиры на гастролях в ГДР и раньше, чем на следующей неделе, не вернется. Я бы на месте Тошки погнал этого деятеля в три шеи, чтоб духу его больше не было. Так нет. Что он в нем нашел? А кто же будет вести аукцион? Спросил Тарьян. Да Петя уже притащил какого-то деда из Москонцерта. Говорит, высокий класс. Посмотри, вон он сидит слева. Слева обнаружился благородного вида мужчина лет 60, с великолепной седой шевелюрой, крупным породистым лицом в бархатном костюме и бабочке. Он неторопливо перелистывал какие-то бумаги и, шевеля губами, делал на них пометки. «Владимир Ильич! Владимир Ильич!» — послышался голос Петра Кирсанова, который, наконец, оторвался от Платона. «Все, начинаем! Сюда, сюда пройдите, пожалуйста!» Благородный мужчина не спеша встал и с достоинством поднялся к трибуне. Взял микрофон, покрутил его в руках и произнес. «Раз, два, три. Раз, два, три. Микрофон работает. Петр Евгеньевич, можно приступать?» «Погодите», — вмешался Платон. «Собаки готовы? Где Жанна?» Откуда-то сбоку выскочила растрепанная собачница с мегафоном в руках. «Все готово!» — рявкнула она в мегафон так, что Платон попятился. «Девочки одеты, распределены по лотам. Фонограмма проверена, хозяева сейчас спускаются в зал». Из-за кулис потянулись хозяева. «А много билетов продано?» — спросил Тарьяна Мусы. Тот махнул рукой. «Сотни две, и то на все три дня. Мы на одну рекламу больше потратили, а тут еще аренда, автобусы. Манекенщицы эти чертовы, зарплата. Одна надежда, что если первый день пройдет нормально, то народ повалит. Но я что-то сомневаюсь. Итак, уважаемые гости, товарищи, дамы и господа», — грассируя, заговорил в микрофон Владимир Ильич, — «мы собрались сегодня на первый в стране аукцион. Прежде чем объяснить вам правила аукционных торгов, я хотел бы представить организатора сегодняшнего праздника, генерального ди...» «Стоп!» — раздался голос Платона. «Владимир Ильич, вот это все давайте уберем. Никого не надо представлять. Вы скажите про собак, про правила, про что хотите, только представлять никого не надо». Владимир Ильич обиженно пожал плечами и сделал в своих бумагах пометку. «Сегодняшний аукцион не случайно носит имя «Гуманимал», — продолжил он. «Оно состоит из двух частей — гуман и анимал, что значит человек и животное. Или, если угодно уважаемой публике, гуманное отношение к животным. Сейчас вы увидите очаровательных, прекраснейших в мире собак, которые великолепным внешним видом и отменным здоровьем обязаны своим хозяевам. Поприветствуем же их!» «Ну как тебе?» — раздался справа от Тарьяна голос Платона, успевшего исчезнуть со сцены. Сергей неопределенно пожал плечами. С самого начала его не покидало ощущение, что все происходящее — какая-то странная детская игра, к которой основные действующие лица относятся с малопонятной серьезностью. «Слушай, Тоша, — спросил он, — а это действительно должно принести деньги?» Платон посмотрел на него, как на недоумка, и вроде бы даже обиделся. «Ты не понимаешь?» — поинтересовался он. «Это же офигительный бизнес. Это ведь никто и никогда не делал». «Что никто не делал, я понимаю», — согласился Тарьян. «Я про деньги спрашиваю. Вот Муса говорит, что всего 200 билетов продано. «Ладно, не мешай слушать». И Платон переключился на Владимира Ильича, объявлявшего первый лот. Зазвучала музыка из кинофильма «Мужчина и женщина». На сцене возникла блондинка в бикини, она сжимала в руке поводок, на другом конце которого находилась угольно-черная такса, похожая на лохматую гусеницу. Блондинка замерла в эффектной позе, положив левую руку на бедро. Такса подумала, широко зевнула и села, обратясь спиной к залу. «Собаку поверни», — тихо сказал кто-то сзади. «Поверни собаку». Блондинка подергала за поводок. Такса неохотно поднялась, попыталась сделать несколько шагов, но сдерживаемая блондинкой снова уселась. На этот раз боком. «Итак, я начинаю торги», — сообщил залу Владимир Ильич. «Когда называют самую высокую цену, я ударяю молотком. Вот так». Не ожидавшая стука такса вскочила и зарычала на Владимира Ильича с откровенной ненавистью. «Карден, сидеть!» — прозвучал из-за кулис чей-то голос, по-видимому, хозяйский. Такса мгновенно затихла и опустилась на место. «После этого», — продолжил Владимир Ильич, в голосе которого звучала откровенная обида на невоспитанное животное. «Девушка уводит собачку за кулисы, передает новому хозяину, а я объявляю следующий лот». Такса, услышав, что ее должны увести, мгновенно вскочила и, тявкнув на прощание в сторону Владимира Ильича, засеменила в сторону кулис. Прикрепленная к противоположному концу поводка блондинка, играя бедрами, послушно удалилась за ней. «Стоп!» — скомандовал Платон. «А когда покупатель платить будет?» «За кулисами», — ответил неожиданно возникший на сцене Кирсанов. «Там же будут оформляться все бумаги». Второй лот представляла другая блондинка, сопровождавшая немецкую овчарку под аккомпанемент мелодии «Вставай, страна огромная». Владимир Ильич, наученный предыдущим опытом, с явной опаской покосился на овчарку и стукнул молотком в полсилы. Афганская борзая, под песню «В Намангане яблоки зреют ароматные», кокер-спаниель под что-то из «Битлз» и английский бульдог под мелодию Сергея Неизвестную, продефилировали по сцене без сбоев. «Платон Михайлович», — обратился к Платону Владимир Ильич, «я понимаю, что сегодня важный день, генеральная репетиция, но вообще-то уже 10 вечера. Мы все 50 лотов будем прогонять?» Платон не успел ответить, потому что внезапно очутившийся за его спиной Кирсанов что-то зашептал ему в ухо. Сергей расслышал слово «автобусы» и «банкетный зал». Платон, дослушав, кивнул. «Давайте еще парочку, Владимир Ильич, и на сегодня заканчиваем». Зазвучала песня Джо Дассена, однако на сцене никто не появился. После непонятной паузы вышла очередная блондинка, деревянно улыбаясь, она дергала за туго натянутый поводок. Второй его конец скрывался в кулисах. Блондинка напряглась и изо всех сил потянула за поводок. Ожесточенно рыча и упираясь всеми четырьмя лапами из-за кулис, выползала на брюхе белая баллонка. Когда же блондинка сделала попытку к ней приблизиться, баллонка вскочила и с неожиданной резвостью умчалась со сцены. Блондинка что-то в полголоса произнесла и снова потянула за поводок. «Почему она не идет?» — спросил Платон, никому не обращаясь. «Не хочет», — лаконично ответил Муса. В этот момент баллонка опять возникла на сцене. Блондинка изобразила зазывающую улыбку, подбоченилась и согнула в колене правую ногу. «Так, благодарю вас», — вмешался Владимир Ильич. «Можете уводить собачку». Блондинка дернула за поводок, убедилась, что баллонка по-прежнему предпочитает передвигаться волоком, нагнулась и, ловко ухватив упрямицу поперек живота, с достоинством удалилась за кулисы. Загремел танец с саблями Хачатуряна. На сцене появилась девушка с кавказской овчаркой, той самой, которую на улице удерживали сразу трое во главе с Сысоевым. Сейчас овчарка была настроена на редкость миролюбива. Выйдя на середину сцены, она уселась и стала с интересом изучать зрительный зал.
Тарьян почувствовал, как справа от него напрягся Муса, и в тот же мгновение собака, издав приветственное урчание, метнулась со сцены к хозяину, сидевшему во втором ряду. Расстояние между сценой и креслами зрительного зала овчарка преодолела одним гигантским прыжком. Застигнутая врасплох манекенщица, намотавшая к тому же поводок на руку, взлетела в воздух и с грохотом обрушилась в проход. Муса, перескочив через спинки кресел, первым оказался возле девушки. Манекенщица не подавала признаков жизни. Сбежались люди. «Врача!» — скомандовал Муса, с ненавистью глядя на возникшего рядом Кирсанова. «И воды, быстро!» Выскочившие из директорской ложи и находящиеся в разных стадиях одетости красотки громко запричитали. «Я же говорил, я предупреждал!» — голосил кто-то за спиной Тарьяна. «Собаки должны выходить только с хозяевами!» «Так нет, понаприводили девчонок!» Сергей почувствовал рядом с собой что-то большое и теплое, и, покосившись, увидел злополучную кавказскую овчарку, которая с явным сочувствием взирала на содеянное. Наконец, издав странный звук, не то урчание, не то вздох, овчарка наклонила огромную лобастую голову и, высунув розовый, размером со сковородку язык, нежно облизнула лицо неподвижно лежащей жертвы. Девушка немедленно открыла глаза, увидела прямо перед собой разверстую пасть баскервильского монстра и взвизгнула так, что у Тарьяна заложило уши. На овчарку, однако, этот шум никакого влияния не оказал, и она облизнула красавицу еще раз, смахнув с правого глаза накладные ресницы. «Уберите! А-а-а!» — завопила девушка, вырываясь из рук Мусы, который стоял перед ней на коленях. Обиженного пса наконец оттащили, и девушка резво вскочила на ноги. Вопреки ожиданиям, вынужденный полет не причинил манекенщице особого вреда. Все последствия — это только несколько ссадин на коленях и локтях, да лопнувший при приземлении лифчик, которым девушка без особого успеха пыталась прикрыть вырвавшуюся на свободу грудь. И еще утерянные при близком контакте с собакой ресницы, отчего лицо красавицы приобрело загадочную асимметрию. Впрочем, эта асимметрия производила куда как меньшее впечатление, чем наведенный собачьим языком марафет. Боевая раскраска манекенщицы, совсем недавно нанесенная умелой рукой гримера, теперь была перераспределена по лицу самым причудливым образом. Муса стянул свитер, протянул его девушке и, обняв ее за дрожащие плечи, отвел в сторону.